«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Врач от Бога». Сегодня у нас в студии Сергей Николаевич Дергачев, заведующий Центром амбулаторной хирургии, врач-хирург высшей категории, сердечно-сосудистый хирург, кандидат медицинских наук и, что очень важно отметить, главный флеболог клиники, в которой он работает. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
Добрый вечер.
Сергей Николаевич, время пришло. Нам поговорить о варикозе, потому что год уже в нашей программе, и вот ни разу мы не освещали тему по этой специализации. Скажите, пожалуйста, а как вы выбрали свою профессию? Почему? Ведь вы же могли работать в кардиохирургии.
Так исторически сложилось, что в нашей клинике изначально не было сосудистой хирургии. И приходилось заниматься и общей хирургией, и онкологией, и сосудистой. Но вот все, что касалось нижних конечностей сосудов, это было мое. Ну и так вот, чем дальше, тем больше пошла работа с осложнениями варикозной болезни, с пластиками различными. Ну и в конце концов решили выделить это в отдельную, скажем так, стезю в Центр амбулаторной хирургии, куда мы забрали из большой клиники все, что можно сделать так, чтобы человек пришел, прооперировался, ушел домой. Не надо лежать в больнице, не требуется дополнительных затрат на медикаменты, на различные, на питание, на койку и так далее. И можно больше человек в день провести. Вот поэтому пошла флебология, ну и другие такие хирургические вещи, которые можно отпускать домой.
По традиции в начале нашей программы мы предлагаем гостю немного рассказать о том, как он проходил вот это становление в профессии. Что вы закончили? Кто были ваши учителя?
Я сам с Кубани. Отец у меня был военным строителем, поэтому передвигались по всей и европейской части России, и небольшие командировки за рубеж были. Ну, а потом закончил школу в Ростовской области, в институт поступил в Курский государственный университет. Интернатура была Москва-Ростов. А в ординатуру пришел в 1997 году в больницу Водников, тогда еще центральная бассейная больница. Закончил ординатуру, начал писать диссертацию, остался на работу в этой клинике, которая потом стала северо-западным центром, но в настоящее время это клиника Пирогова. И вот там продолжаю до сих пор работать.
Я думаю, что было бы очень интересно с вами поработать в формате документального кино «История клиники».
Ой, да, столько всего утекло и приобрелось нового. А что касается учителей, мне с ними очень повезло. Это мой непосредственный учитель, мой научный руководитель, профессор Гурин Николай Николаевич. Он бывший главный хирург Афганской народной армии в течение 2 лет, еще до того, как туда ввели контингент советских войск. Помогал там и при перевороте, и становлении медицинской. Кстати, единственная книга по оперативной хирургии, выпущенной на Фарси, была под его редакцией сделана. Второй мой учитель, это ныне здравствующий, дай Бог ему долгие годы, это наш замдиректора по хирургии Дмитриченко Вячеслав Владимирович. Он меня, в принципе, научил всему, что я умею сейчас из хирургии.
Человек-легенда.
Человек-легенда,
я мечтаю о том, чтобы он однажды пришел к нам в студию.
Я думаю, он согласится. С ним очень интересно разговаривать. Ну и третий учитель, который учил меня администрированию, это вот Юрий Николаевич Федотов, который тоже очень многому научился в плане, как выставлять прерогативы, на что ориентироваться, как развиваться, где и чему учиться, и как это внедрять. То есть вот это основные люди, которые помогали становиться мне как специалисту, как профессионалу. Ну и моя семья, естественно, родители, жена, которые меня поддерживали всегда, везде, во всем.
У вас прекрасная команда, коллектив. Как вы собираете специалистов? Где вы их находите? Какое обучение они проходят? Может быть, повышение квалификации?
В нашей клинике как бы принято не брать людей со стороны, где-то с улицы. К нам приходят молодые специалисты, начинают с нами работать, учиться, писать либо диссертацию, как аспиранты, либо в ординатуру приходят учиться. смотрят, наблюдают, что-то им нравится, начинают вопросы задавать. Мы какие-то даем поручения, кого-то возьмем с собой на конференцию, они что-то новенькое сделают, приходят. Ну и в результате смотрим, человеку интересно, огонь в глазах есть, хочет развиваться, хочет работать. Мы приглашаем его себе в клинику, в отделение, и он остается и начинает работать.
Не боитесь, что переманят? Вы готовите практически профессионала высокого уровня?
Бывают, люди, конечно, уходят и переманивают, и в другие клиники, но чаще всего они возвращаются.
Естественный процесс.
Да, это естественный отбор.
Да, естественный отбор. Мы сегодня решили с вами, Сергей Николаевич, поговорить о варикозе, хотя, в принципе, очень много тем, которые можно с вами обсудить. Пусть это будет первое.
Хорошо, так.
И мы встретимся в этой студии еще в течение года, если вы позволите. Итак, дорогие друзья, сегодня тема нашей передачи «Что такое варикоз?» и как с ним бороться? Вот об этом вы можете задавать вопросы нашему гостю. Симптомы варикоза и когда необходимо приступать к лечению – основная тема. Ну, в общем, все, что вокруг этого вертится. Большая просьба к подписчикам – не лечите друг друга сегодня в эфире, потому что это излюбленное наше занятие. Если мы не успеваем отвечать на какие-то вопросы, они друг другу начинают советовать что-то. Пожалуйста, мы сегодня предоставляем возможность поговорить с всем, кто интересуется, с профессионалом. Сергей Николаевич, что такое варикоз, симптомы, стадии и лечение?
Если брать изначально термин варикоз, варикс, это имеется в виду узлы на ногах. В принципе, это единственный симптом, который можно привязать к этой болезни.
Мы можем показать фотографии, которые вы предоставили?
Первую. В принципе, да.
Первую фотографию я попрошу показать. Ой, ну просто это...
Вот, ну, вот как очень... вы видите, да, на этой ноге. Вроде бы есть отек, но это может разобрать только специалист. Но на самом деле это варикс, и по ходу расширенных вен. Это эстетически некрасиво, дискомфортно. Об осложнениях можем поговорить позже. Но вот это вот единственное, что реально говорит о том, что у человека имеется варикоз. А вот если брать варикозную болезнь, это уже симптомокомплекс. И там симптомы, которые могут встречаться и при заболеваниях сердца с сосудами, печеночных заболеваний.
А мы можем вторую фотографию сразу же показать?
Это которая после лечения?
Да.
Ну, в принципе, да, просто про лечение мы еще не говорили.
Тогда подождем.
Да.
Александр, подождите, пожалуйста. Итак, продолжим.
Так вот, варикозная болезнь, она чаще всего передается по наследству. Но поскольку мы немножечко уже ушли от того образа жизни, который был там даже в 19-20 веке, у нас стало больше статики в нашей жизни, работе. Мы больше сидим на работу... трамвай, метро, троллейбус, машина. Угу. То есть
компьютер.
Меньше ходим. Сидим за компьютером. Да. Сейчас вот было модно на удаленке работать дома, да, последние 2 года там, в связи с известными событиями. Вот. Я пандемию имею в виду. И как бы статики много, и симптомы варикоза, они стали прогрессировать. Даже у людей, которых явных как бы не было родственников, близких с варикозной болезнью, у них стали появляться те или иные проявления. Это такие, как тяжесть в ногах, отеки, судороги, особенно в ночное время, симптомы беспокойных ног, когда вы не знаете, куда ноги деть. То есть это все тоже симптомокомплекс. Это не говорит о варикозе. Это все вместе можно к варикозу как бы пристегнуть. Но на самом деле это может при других заболеваниях. Поэтому, ну вот если брать вообще весь симптомокомплекс, и вот всех пациентов, которые приходят ко мне на консультацию, из 10 пациентов, 6 пациентов, которые явно не мои, это пациенты, у которых есть неврология, либо какая-то терапевтическая патология, кардиологическая, может быть, там печеночные проблемы. Вот. 1-2 пациента, которые, в принципе, можно полечить и понаблюдать, мое это не мое, то есть как флеболога имею в виду, не мое, лично мое, как флеболога, как врача. Вот. И мы понаблюдаем за этим, посмотрим, и, возможно, ему поможем, если лечение будет помогать. Ну и всего лишь там 2 пациента, получается где-то порядка 20%, это те реальные пациенты с варикозной болезнью, которые я уже должен лечить, может, какие-то хирургические манипуляции совершать, чтобы сделать ему лучше, чтобы как бы облегчить заболевание. Потому что вылечить от варикозной болезни нереально. Мы можем ее притормозить на очень долгий срок, на десятилетия даже, если пациент будет выполнять правильные рекомендации, которые мы ему даем.
Вы говорите о наследственности, то есть мама уже может знать в детстве, мама может знать, что у нее ребенок может заболеть такой болезнью и предотвратить, или проводя какие-то профилактические мероприятия, заболевания в будущем. Правильно?
Основной принцип лечения варикозной болезни – это профилактика. Естественно, если у мамы или у каких-то близких, даже не очень близких там, родственников, бабушек, дедушек, там, дяди, тети по кровной линии, имеется варикоз, либо симптомы варикоза, либо какие-то там трагические случаи с варикозной болезнью случались, то она, естественно, может профилактировать развитие заболевания у своих детей.
Мы не сказали о стадиях варикоза. То есть я так понимаю, что первая — это самая невидимая стадия. То есть, если визуально говорить. Или я ошибаюсь?
Ну, классификации брать не будем, их много. Угу. Есть общепринятая, есть ПСИАП, которая несколько...
Нет, вы нам понятны языком, пожалуйста.
Я считал, не будем говорить о классификациях. Угу. А вот что говорит про стадийность, чаще всего об этом... Это замечают молодые девушки, которые видят какие-то непонятные сеточки, паутинки на ногах. Это некрасиво.
Да.
Вот. Потом уже появляются такие признаки, как тяжесть в ногах, какая-то отечность. Ну, человек, например, далеко полетел на самолете, и у него обувь перестала застегиваться, стала тесная на ногах. Либо уже видимые глазоотеки, такие пухлые ноги. А потом уже появляются симптомы беспокойных ног, судорожные симптомы. Боли бывают крайне редко, в основном, когда воспаление развивается.
Что такое беспокойные ноги?
Вы не знаете, куда ноги положить, они вам мешают. И так неудобно, и так неудобно, и вверх, и вниз неудобно. То есть вы когда пытаетесь куда-то их пристроить, чтобы их не чувствовать, а вы их чувствуете.
Дергают. Ночью, если тоже беспокойство какое-то?
Это может быть как симптом варикоза, но, опять же говорю, это может быть и при остеохондрозе, при различных миалгиях, то есть мышечных заболеваниях, то есть при артрозах. Но при симптом беспокойных ног и при варикозе довольно часто встречается.
Сергей Николаевич, скажите, пожалуйста, а только ли визуальный осмотр вам дает возможность поставить диагноз? Или вы какие-то исследования... Анализы проводите?
Прежде чем поставить диагноз, надо выслушать жалобы пациента, на что, что его беспокоит. Ну и человек как раз начинает рассказывать, высказывать, что и как, где это у него происходит, когда произошло впервые. Потому что зачастую приходит, говорит, я пришел просто провериться, посмотрите мои ноги, все ли у меня хорошо. Ну, это как бы не значит, что он пришел ко мне как к специалисту. Вот. А второе, это, естественно, сбор анамнеза. Наследственность, чем болели родственники, близкие, дальние. Вот. Потом это инструментальный метод. На данный момент золотым стандартом считается дуплексное исследование вен нижних конечностей. Это УЗИ исследование.
Можно я попрошу нашего инженера показать фотографии там, где УЗИ делают вен? Это правильно? УЗИ?
Да, все верно. Вот это на аппарате УЗИ доктор нашей клиники смотрит пациентку, что этот аппарат дает доктору. Во-первых, ну, я могу говорить образно, да?
Конечно. Как? Главное, чтобы нам было
чтобы понятно.
Понятно, да.
Хорошо. Вот я часто пациентам это рассказываю, довольно хороший такой пример. Вот представьте, что у вас имеется свой собственный дом, и вы в него хотите провести воду.
Так.
Вы копаете скважину, опускаете туда насос. В доме выключаете, нажимаете на кнопочку, выключатель включается, насос начинает работать. И накачивает воду в дом по трубам. Вот. Чтобы вода не сливалась обратно в скважину, в насосе существует клапан, обратка так называемый. Вот что будет, если этот обратный клапан достать из насоса?
То есть она обратно побежит?
Вода будет накачиваться по трубам до насоса, доходить до клапана и сливаться обратно вниз. Дом она или вообще не поет, в зависимости от того, насколько большой диаметр этого обратного клапана, либо поет очень плохо.
Очень доступно.
Да. Вот наши вены работают точно так же. У нас существует насос, Uh-huh. Это наши икроножные мышцы. Это мышцы голени, икр, не знаю, как называть в простонародье. Это между коленом и стопой. Вот, uh-huh. вот эта вся группа мышц называется икроножным. Да. Там существует насос, венозная помпа. Когда вы ее включаете? А включаете вы только тогда, когда движетесь. Это танцуете, плаваете, ездите на велосипеде, ходите, бегаете, прыгаете, ролики, коньки. То есть что-то, что сокращает голеностопный коленный сустав, включает икроножную мышцу. Она начинает работать, включается насос. Насос закачивает кровь в вены, и по венам кровь пошла вверх к сердцу. И там существуют клапаны, которые не дают крови сливаться.
Так почему вот. Нам никто этого раньше не говорил?
Почему? А вы бы спрашивали?
Нет, я вот думаю, про насос в икроножных мышцах. Это же
это венозное, это венозное сердце, это венозная помпа. Нашему сердцу не хватает силы присосать кровь оттуда. Угу. Вот мы с вами сейчас сидим, кто-то тут рядышком стоит, кровь не оттекает из нас, потому что не хватает силы сердца качать весь этот столб от пальцев угу. до сердца.
Особенно если вес большой.
И тем более, если вес большой. И тем угу. более, если есть проблемы с костно-мышечной системой, остеохондрозы, плоскостопия, артрозы и так далее. Неплохо прокачивается. Так вот, когда мы включаем насос, начинаем вот сидеть, там, мышцы шевелить, там, пальчиками, коленочками. Да. Либо встали, прошлись куда-то. Включается насос, кровь начинает оттекать. Потом клапаны не дают крови сливаться, которая в венах находится. Кровь поступает в брюшную полость, а там дальше уже сердце подсасывает ее и закачивает ее к себе. Угу. Вот. Что такое варикозная болезнь? Это вот эти вот клапаны, которые не дают крови сливаться, разрушаются. И кровь накачивается в эти вены, и также сливается вниз к ногам. И ну, вены – это же не трубки, они имеют соединение с другими венами, правильно?
Угу.
И кровь туда поступает, и появляются уже симптомы варикоза. Могу другую аналогию предложить, чтобы понятнее было, да, что происходит угу. дальше.
Очень
да?
интересно.
Да.
Спасибо
вот
большое.
Мы живем в городе на Неве, да?
Так.
И что, Нева втекает в залив, правильно?
Так.
А что происходит, когда из залива воду гонится в Неву?
Угу.
Что с Невой происходит? Она выходит из берегов и затапливает город. Слышали наверняка,
конечно.
Да, когда Петр Первый еще там какое-то наводнение там спасал людей и так далее. И у нас периодически это происходит, да, периодически мы катимся, Нева вышла из берегов, и вода чуть ли не по дорогам у нас разлита. Вот представляете, теперь по вене, которая собрала кровь, кровь сливается вниз и распространяется по другим венам,
угу.
да, поступает. А те вены тоже содержат свою кровь. Они не река Нева, кровь не может из берегов выйти.
Угу.
Вена начинает что? Расширяться.
Расширяться.
Вот и появляется то, что вы видели на этих картиночках.
Угу.
Появляются признаки варикозной болезни. То есть за счет того, что сливается кровь, она поступает в другие вены, которые более слабые, которые более поверхностно располагаются. И появляются вот это варикозные
они
расширенные.
Они выдерживают это?
Они не выдерживают. Кровь по ним сливается в другие вены. Те тоже сначала расширяются.
Угу.
Клапан начинает трепаться, который держит этот, который не дает крови сливаться.
Угу.
И, соответственно, идет дальше. Это принцип домино. Да? Одну костяшку толкнули, другие посыпались. Так и по венам болезнь постепенно прогрессирует и уходит. Сначала расширяются более слабые вены, потом уже более серьезные магистральные вены, ну, если от этой магистральной пошли, ну и так далее. То есть в какую сторону пойдет, вниз или в бок, это уж неизвестно. Там, где слабая вена, та и расширяется.
Мы решили не показывать нашим подписчикам, ну, дабы сохранить их спокойствие, фотографии с ужасными язвами на ногах. И многие думают, что раз это варикоз, то этим все и должно закончиться, а потом помереть. Вот только лечь и помереть. Но вот по поводу язв на ногах, вот в различных районах, в том числе и в пальцах, это уже хирургическое, я так полагаю, лечение, да? Мне, вот эти вещи, как лечить? Или только вот операционный стол?
Вы как-то мне уже задавали вопрос про стадийное заболевание.
Угу.
Язва – это уже определенная стадия. Сначала вот кровь сливается по этим венам, да, вот о чем угу. я вам только что рассказывал, и стоит с ноги, не оттекает. Подкожная клетчатка, ткань, не только подкожная клетчатка, и мышцы, и соединительная ткань, они все пропитываются жидкостью, которая не оттекает, и, естественно, нарушается приток артериальной крови, которая содержит питательные вещества, кислород, жиры, белки, ну, все, что необходимо клеткам для функционирования. кожа, подкожная клетчатка страдает прежде всего, поскольку это концевые пути для артериального кровотока. И она начинает болеть. Сначала появляются какие-то дерматиты, потом может появиться экзема. И чем дольше процесс вот этой нарушения венозного тока и застоя жидкости в ноге происходит, продолжается, тем сильнее идет повреждение кожи, куда же присоединяется наша собственная флора. И грибы, флора, коки, ну все, что на нас живет, она начинает уже нашу собственную кожу кушать. И развивается уже после экземы уже такие дефекты, как трофические язвы, о которых вы говорили. Лечение, опять же, комплексное. Бессмысленно просто язву очистить и пересадить там на нее кожу. Надо наладить венозный отток для того, чтобы кровь нормально артериально притекала, а венозная оттекала. И потом уже заниматься какими-то пластическими вещами, закрывать эти дефекты. Просто хватает просто убрать вот этих венок, по которым кровь сливается. И многие язвы, ну, 30-40% из них сами заживают. Не надо больше ничего делать, никаких кож пересаживать, никаких длительных перевязок и всего остального.
Дорогие друзья, я напоминаю, в эфире программа «Врач от Бога». Сегодня у нас в студии Сергей Николаевич Дергачев, главный флеболог клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета, кандидат медицинских наук, заведующий отделением. Начинают приходить вопросы.
Кстати, меня... можно показать эти операцию до и после, чтобы...
Да, покажите, пожалуйста, вот ту вторую фотографию.
Нет, сначала...
сначала первую.
Да.
Александра, нашего инженера, я прошу показать опять
коснули.
Первую и вторую фотографию. Вот это была первая.
Ну, и вот следующая операция, это через месяц после, да.
Ой, еще какая красота!
Еще видны какие-то следы такие, синячки после операции. Ну, эта операция сделана с помощью лазера, ни одного разреза, только проколы. Человек чувствует просто уколы в ногу. И то мы кожу тоже дополнительно обезболиваем. Так что, в принципе, довольно легко переносимая процедура. Мы уже сделали больше 6500 этих операций. И, в принципе, люди довольно...
А за какой период времени?
За 5 лет.
За 5 лет.
Ну, в среднем где-то 1000-1500 в год у нас операция.
Но это настоящая операционная, это не процедурный кабинет. Покажите, пожалуйста, Александр, фотографии в операционной. Вот.
Да, все делается, как вы видите, только под контролем УЗИ. И ни в коем случае это не на слепую, не, наверное, здесь вена идет. Мы реально находим эту вену, именно в нее вставляем лазерный световод. Вот сейчас как раз процесс установки световода вы видите. И под контролем датчика УЗИ проводим ее к месту, откуда начинается этот рефлюкс, откуда сбрасывается кровь, о чем я вам рассказывал, да, где клапан разрушается. И дальше под местной анестезией, под укольчиками, мы световод подключаем к аппаратуре, лазер включается, включается вот этот вот так называемый трактор, да, который вытягивает световод.
Который вы мне сказали снять обязательно, потому что он очень важен.
Он очень важен, вы видите, там вот циферки написаны на нем. Это скорость, как, которой вытаскивается этот световод. Мы можем от очень медленно, это 0,5 миллиметра в секунду тащить, до 1,5 миллиметра в секунду, то есть это... Чем хорош? Можно вручную тащить, но вручную вы не дадите равномерную скорость. Вы не можете равномерно прогреть всю вену, чтобы она сгорела. А трактор, он ее аккуратно, равномедленно, медленно тащит, не, в зависимости от из ваших как бы, зрительных таких прерогатив. Вы же можете где-то придержать, где-то больше пустить. А ему все равно, это машина. Он тянет и равномерно вену прогревает, она равномерно выжигается. И, соответственно, меньше травмы тепловой мы даем тканям пациента, меньше осложнений в виде воспаления после операции. Поэтому...
Еще одну фотографию можно показать? Из нашей коллекции. Вот это тоже УЗИ, да?
УЗИ, датчик, да, на вене доктор определяет уровень рефлюкса, откуда сливается кровь.
А почему в некоторых случаях вот дуплекс вен и артерий – это разные процедуры?
Это все виды ультразвукового исследования. Дуплексное, триплексное сканирование. Это когда вы видите поток крови, сопровождающий звуковыми шумовыми эффектами звук разрушенного клапана. Вот. Ну, сейчас буквально недавно вышли, в 2022 году уже рекомендации Ассоциации флебологов России, и там было принято, чтобы вот это исключить всякие манкирования, там, либо неправильной трактовки терминологии. Все называть дуплекс вен нижних конечностей. Чтобы всем было понятно, и все бы говорили на одном языке. Это ультразвуковое исследование вен.
Дорогие друзья, вы можете задавать свои вопросы, пишите в комментариях. И один из вопросов, Марина спрашивает, как попасть к вам на прием. Но это же не так сложно.
Конечно, звоните в информационную службу и записывайте на прием, пожалуйста.
Ну, я могу озвучить номер телефона, по которому вы можете записаться. 676-2525. Теркачев Сергей Николаевич.
Абсолютно верно.
Все просто. Наталья пишет, я у вас единственный человек, который ничем не болеет. Наталья, это очень хорошо, это замечательно, но все равно каждые полгода проходите, пожалуйста, каждый год, да, диспансеризацию?
Раз в год проходите диспансеризацию, при наличии каких-то жалоб лучше показаться врачу. Но самое главное, помните, мы с вами разговаривали, да, вот, может ли мама профилактировать своего ребенка варикоз, если у нее есть или еще у кого-то. Самое главное, занимайтесь профилактикой. Это ходьба, бег. Не обязательно профессионально. Хотя бы раз в день выйти погулять на улице.
Оптимальный пешком вариант, или пешком. На велосипеде?
На велосипеде, пешком. Угу. Сходи записаться на спортивный бальный танец. Вот. Записаться в бассейн.
Тут же вопрос. Лидия спрашивает, а бегать можно при варикозе?
Конечно, можно. Но опять же, что значит при варикозе? Если у вас варикозная болезнь, которая сопровождается уже симптоматикой, которая мешает жить, то вам надо бегать только с использованием компрессионного трикотажа.
Ежели... Что значит определенная симптоматика?
Я же уже говорил, это тяжесть в ногах, отеки. То есть, если у вас уже есть симптомы варикозной болезни...
То есть, трикотаж.
Трикотаж, да. Значит, у вас есть вены, которые уже сливают кровь вниз и не дают нормально функционировать в венозной системе. А используя компрессионный трикотаж, вы... улучшаете, усиливаете работу венозной помпы, которая сильнее отсасывает кровь и отправляет ее вверх.
Наталья спасибо. Наталья спрашивает, здравствуйте, ступни с обеих сторон синеют при интенсивной ходьбе. Это тоже варикоз? Или нет? Что делать?
Не обязательно варикоз, это может быть и плоскостопие, артроз, подагра, все что угодно. То есть,
даже плоскостопие может вызвать такое?
Конечно, это же плохо работает. Ведь в подошве тоже существует помпа своя, собственная, которая улучшает венозный отток из тканей стопы. Межкостные вены и синусы, которые направляют кровь уже к голени. И при плоскостопии она плохо работает и ухудшается венозный отток.
К нам подключается мужчина, Александр. На голени вылезла вена в районе икроножной мышцы. Что делать?
Обратиться к доктору.
Совершенно верно. И вот так все просто. Скажите, пожалуйста, так все-таки, вот, может быть, это миф, что приводит к варикозу? Неправильное питание, употребление каких-то определенных продуктов. Но сидячий образ жизни – это все понятно. Хотя здесь тоже есть детали. Например, нога на ногу. Женщины очень любят сидеть. Да и мужчины тоже. Вот это полезно или вредно. Здесь комментарии ваши. Или все это курение вредит, не вредит. Хотелось бы, конечно, услышать только положительный ответ для того, чтобы в конце концов поставить все точки над «и». Надо свое здоровье беречь. И как узнать, что полезно, а что не полезно вашим сосудам и венам? Каждый организм индивидуален ведь? Что вы советуете?
Давайте вернемся к моему образному описанию функционирования венозной системы. Да? Это система насоса и трубок.
Которые иногда могут засоряться.
Нет, засоряться – это уже тромбоз, это немножко другая тема. Хорошо. Значит, которые должны работать. Ноги нам даны не чтобы сидеть, не чтобы стоять, не чтобы нога за ногу там сидеть за компьютером. Ноги должны нас носить. Они должны ходить. Они должны двигаться. И вот если вы будете делать все, что способствует движению ног, это занятия спортом, просто ходить, ну, с собакой гулять, там, прогуливаться просто по городу, по улицам, меньше сидеть, стоять, пытаться каждый час 10-15 минут встать, походить, погулять где-нибудь, там, даже по лестницам в офисе, не знаю. Это будет все способствовать профилактике развития варикоза. Что касается питания, особо ничего не влияет на функционирование венозной системы, за исключением того, что лишний вес. Вот лишний вес, он, конечно, провоцирует mm-hmm. развитие варикоза. Поэтому питание тут должно быть именно сбалансировано в плане вот, либо потери, либо набора этого веса. Потому что и туда, и слишком сильное похудание тоже не способствует улучшению функционирования венозной системы, поскольку подкожно-жировая клетчатка является корсетом для наших вен. Они тоже поддерживают ее. И вот слишком истощенные люди, они не могут подкожной клетчаткой поддержать венозную стенку, которая тоже может расширяться, разрушаться. Вот, поэтому, что касается питания, тут только могу сказать одно, вот именно это лишний вес. Что касается никотина, знаете, сами когда-то курил давно и потом бросил, довольно много курил. Но вот, к сожалению, не могу сказать, что никотин разрушает венозную стенку. Артериальную, да, венозную, здесь немножко другая система функционирования. Артериальное – это развитие атеросклероза, бляшек, эндартериита. Это немножко другая история, другая специализация. Здесь уже более серьезное осложнение в виде инфарктов, инсультов, гангрен. Mm-hmm. Вот, потому что гангрена венозная развивается крайне редко. Когда у человека очень часто развиваются тромбозы, тогда может появиться. Но это редкое осложнение. А при артериальной патологии гангрена ног это довольно часто встречается. Но у нас немножко другая тема сегодня.
Спасибо. Мы поговорили об осложнениях?
Еще. Ну, язвы коснулись чуть-чуть. Mm-hmm. Про тромбы так вскользь.
Так, что еще может быть осложнением?
Самое сложное, самое серьезное осложнение при варикозной болезни – это образование тромбов. Но чтобы образовался тромбоз в венозной системе, здесь несколько факторов должно совпасть. Например, это наличие самих варикозных вен, это мешки, где стоит кровь и не оттекает. А как известно, если вот в речке есть омут, да, где как раз илтина скапливается, вот это и есть как раз тромбы. Да? А если горная речка, где все протекает, то там тромбы не образуются, правильно? Потому что не за что зацепиться. То кровь должна течь по венам, по сосудам. Так вот, если есть варикозный мешок, варикозные вены, да, то там кровь застаивается, и это может способствовать развитию тромба. Но если эта варикозная вена очень хорошо дренируется, через нее хорошо кровь промывается, то тромба там не будет. Следующий фактор – это наличие патологии крови самой, свертывающей системы, тромбофилии, может быть, слышали, да, когда
густая кровь.
Не густая, а склонность крови к тромбообразованию. Это не обязательно тромбофилия, это может любые хронические заболевания быть, такие серьезные, как онкология, ожирение и так далее. То есть это тоже может способствовать...
Болезни печени.
Болезни печени также могут способствовать тромбообразованию, да. То есть комплекс факторов, если в одно место собирается, может образоваться тромб. Тут, кстати, и сидение на коза ногу, когда вы передавливаете вену, например, долго там посидели в кинотеатре, посмотрели 2-3 часа фильм, вот, а у вас при этом была варикозная вена, плюс еще, например, переболели какой-то там вирусной инфекцией, что снизило иммунитет, там снизило функционирование сердечно-сосудистой системы. Ну, это все может способствовать образованию тромба.
Сегодня, когда мы с вами встретились, Сергей Николаевич, вы сказали, что прооперировали 7 раз. С утра.
7 пациентов.
7 пациентов. Какой у вас был рекорд?
Ой, ну, может, не рекорды ставим.
Нет. Вот, пусть это будет вот такой грустный рекорд.
Ну, не хочу об этом говорить, потому что у нас были люди, флебологи, которые даже попали в русскую книгу рекордов Гиннесса, сделали 52 операции за день.
Я не об этом. Я о том, что сейчас, наверное, это очень актуальная тема, особенно в период пандемии. К вам стали чаще обращаться?
Да, к сожалению, сейчас стало намного больше таких пациентов, и уже редко услышу, что я пришла просто показать свои ножки, посмотрите, все ли у меня хорошо, а именно приходят люди с какими-то жалобами, бывают уже довольно запущенные, потому что чем плохи те же самые тромбы? Они бесследно не проходят, и развивается так называемая посттромботическая болезнь, когда уже у человека уже хронически застаивается жидкость в тканях за счет того, что кровь плохо оттекает, и развиваются уже осложнения, которые я сказал, там тяжесть, отеки, лимфедемы, это когда, ну, не слоновость, но близко к этому, когда очень такие большие толстые ноги, что мешает человеку двигаться, ходить, ну, не за счет жировой клетчатки, а за счет того, что это наполнено жидкостью. Плюс у человека развивается дерматиты, экземы, трофические язвы. Но это все появление посттравматической болезни. Соответственно, лечение здесь одно, это идти к врачу и выполнять рекомендации, а может быть даже какие-то хирургические манипуляции для того, чтобы это все дело как можно, ну, как сказать, вылечить, еще раз повторяю, нельзя, но нормализовать и стабилизировать это возможно.
На какой-то период времени.
На какой-то период времени совершенно.
Малика благодарит вас, я так понимаю, за эти две фотографии, которые мы показали. Она пишет: врачи-волшебники творят волшебство в своей работе.
Спасибо большое.
Гузаль Ласынова спрашивает: на правой ноге очень много звездных сеточек, но особо не беспокоит. А на левой ноге болит колено. Нет ни звездочек, ни самих вен не видно. Но с внутренней стороны колена ощущение, что в вену засунули прут, и она болит при ходьбе. То есть болезненное ощущение вот такого рода. Тоже к врачу?
Я как-то вскользь тоже говорил об этом. Mm-hmm. Вены сами по себе практически никогда не болят. Они болят, когда в них развивается воспаление, либо тромбоз с воспалением. Mm-hmm. Тогда болевые какие-то ощущения могут быть. Если человека беспокоит изначально боль, тем более при движении, тут, скорее всего, надо смотреть на суставы. Колено, тазобедренные, mm-hmm. коленостопные. И, возможно, в этом проблема, не обязательно в венах. А то, что звездочки на ногах, это, в принципе, просто косметический дефект. Это не говорит о том, что у человека имеется варикозная болезнь. Угу. Это может быть проявление каких-то гормональных нарушений, либо прием гормональных препаратов. А может быть, просто за счет какого-то образа жизни развиваются эти так называемые телангиектазии, внутрикожные варикоз. Вирусные бывают поражения, которые сопровождаются образованием звездочек. Не обязательно это варикозная болезнь.
Угу. Со специалистами каких смежных профессий вы чаще всего работаете?
Ортопеды, неврологи.
Угу. Вот что говорят травматологи? Что может повлиять на решение делать эндопротезирование или нет определенного сустава? Вот вы можете сказать: нет, ни в коем случае это непозволительно.
Вы знаете, существует доказательная медицина и мнение самого врача, да?
Угу.
Так вот, мнение врача – это самый, как бы, низкий уровень доказательности. И если брать рекомендации официальных источников, угу, ассоциаций, да, флебологов, ортопедов, то по большому счету наличие варикозных вен не является препятствием для эндопротезирования. Но, как показала наша практика, это самый низкий уровень доказательности, обращаю внимание, да, у нас очень большое количество эндопротезирований, больше 1000 в год, то есть 1200-1300,
по-моему. То есть ваша клиника работает и с коленными, и,
конечно,
с тазобедренными суставами.
Да. И поначалу у нас было очень много тромботических осложнений, тромбозов, тромбоэмболии. А тромбоэмболии, если вы знаете, когда тромб отрывается, даже умереть можно, правильно? Вот. И были ситуации с тромбоэмболиями, слава богу, без летальных исходов. И тогда все ортопеды, ну и вообще, в принципе, по России, mm-hmm. я тоже смотрю, довольно часто поступают, отправляют на лечение к врачу-флебологу. Когда мы убираем вот эти вот потенциально опасные мешки, где могут трубы образовываться, то на порядок снижается уровень этих осложнений. И за последние 3 года при таком же количестве эндопротезирования сохраненного у нас еще не было ни одного такого серьезного тромботического осложнения. Mm-hmm. То есть все пациенты счастливы, уезжали домой, хотя мы работаем со всей Россией, с дальними регионами, Сахалин, Магадан, угу. Юг России весь. И как бы не было такого, чтобы нам сообщали, что оттуда пришло тромботическое осложнение.
Сергей Николаевич, а операции вашего направления не по квотам делаются?
Что-то вроде того. Существует специализированная медпомощь, источник финансирования то же самое, что и квотный. То есть, да, по ОМС.
Угу. Спрашивает Лидия, может быть, витамины какие-то нужно пить?
Не повредят. Но насчет того, что помогут противоварикозы, опять же повторюсь,
угу.
чтобы лучшая профилактика варикоза, чтобы не было варикоза,
движение.
Это движение.
Светлана спрашивает, что такое варикоз малого таза?
Принцип функционирования примерно тот же самый, что и нижних конечностей, но здесь уже играют роль и различные гормональные нарушения у женщины, плюс также врожденная патология, ей откуда-то это досталось, от кого-то. Угу. Не обязательно от матери, может, прабабушка, прадедушка, там, различные тети, дяди с других родственных аллелей, параллелей. Вот. И, соответственно, лечение этой патологии и сердечно-сосудистых хирургов, и гинекологов комплексное вместе. В последнее время, если, например, невынашивание беременности связывают с варикозом малого таза, то это делает эндоваскулярное вмешательство, внутрь вены ставят, пломбируют их, затыкают их изнутри, а вены спадаются, женщина беременеет, но все равно потом где-то опять появляются новые эти расширенные вены. Но опять же, это совсем другая тема, это не варикоз нижней конечности.
Когда требуется операция, пришел к вам пациент, и вы ему говорите, ну все, на операционный стол. В каком случае вы принимаете подобное решение?
Если у пациента сочетается наличие некрасивых вен на ногах с регистрацией вот этого рефлюкса, вот этого сброса крови при дуплексном исследовании вен нижней конечности, и это все сочетается с жалобами, которые мне предъявляют, я ему выставляю показания к операции. Хотя, даже если у человека имеются просто некрасивые вены на ногах, но при этом его ничего не беспокоит, он с ними несколько лет живет, он приходит и говорит, уберите мне их. Это тоже является показанием, потому что это косметический дефект, и врач-хирург вправе его удалить, потому что мы улучшаем качество жизни, мы убираем то, что человека раздражает, что ему мешает жить.
Как долго проходит реабилитация после подобных операций?
Есть послеоперационное лечение, есть реабилитация. После таких операций реабилитация не требуется. Человек в этот же день может пойти на работу. Мы не рекомендуем, конечно, в день операции работать, но на следующий день вполне. Но есть послеоперационное лечение, которое человеку необходимо соблюдать. Это ношение компрессионного трикотажа. Как после любой операции могут быть такие шишки, синяки, какое-то воспаление небольшое, которое требует какого-то дополнительного лечения. Это не мешает человеку ходить на работу, но ему надо выполнять какие-то манипуляции. С каким-то кремом помазать ногу, какую-то таблетку выпить.
Мы в нашей программе не озвучиваем название лекарств по разным причинам, потому что индивидуальный подход к каждому, в каждом случае он подразумевает свои определенные назначения. И все-таки Галина спрашивает, помогут ли кремы или таблетки? Помогает ли вы обычно, вот если не операция, если полечиться?
Давайте вернемся к моему примеру с насосом и домом. Да?
Так.
Вот у вас имеется скважина, насос, по которому подается вода в дом. И тут у вас или продырявился этот клапан, либо кто-то его оттуда достал, либо проржавел и вообще провалился. И там просто вода сливается. А вы пытаетесь взять солидол и помазать трубу или насос.
Или залить снаружи какое-нибудь очистительное средство.
Да. Или добавить в эту воду каких-нибудь витаминков, чтобы она лучше пошла в дом. При этом ничего не делая ни с насосом, ни с клапаном. Да? То есть, мажьте, вам нравится оранжевенькая упаковка, мажьте оранжевенькой. Вам нравится крем там серебристый, мажьте кремом серебристой упаковкой, пожалуйста.
Ой, я провокационный вопрос хочу задать. Вы, наверное, Сергей Николаевич, рекламу по телевизору не можете смотреть, когда очень много предлагают волшебных средств для здоровья ног и так далее и тому подобное.
А никто не отменял эффект плацебо. Почему? Я не против. Просто человеку говорит, вот я приду домой, у меня ноги гудят тяжелые, я взял там такой-то крем, не знаю, и помазал, и мне стало хорошо. Там же крема часто добавляют ментол для охлаждения, да. Плюс человек, когда втирает крем в ноги, он массирует их немножко, массаж, лимфодренаж очень полезен при варикозе. Так что вы можете себе сделать легче, используя крем, но не обязательно, что именно этот крем помогает именно при варикозе. То, что человеку он помогает, это может быть. Но не обязательно, что этот крем поможет даже дочери там, или маме этого же человека.
Сергей Николаевич, Лидия благодарит вас за эфир. Спасибо за эфир. И Ольга пишет, спасибо, так приятно слушать этого врача, тихо, мягко, доходчиво, говорит правду. Слушаю и верю. Вот это врач от Бога. Скажите мне, пожалуйста, существует обычные схемы, вот, например, гинекологи приходили к нам в студию. Один раз в год или два раза в год, пожалуйста, сходите, проверьтесь. Существуют ли у вас такие принципы? Не хотите болеть? приходите на осмотр. Обязательно проходите там в определенный период профилактические обследования. Кровь сдавайте на анализы или что? Существуют ли у вас какие-то подобные примеры?
Профилактический осмотр вообще, он нужен, он полезен, он необходим. И если человек пришел в нормальное учреждение, где его качественно, хорошо посмотрят...
Ой, встречный вопрос. Что такое нормальное учреждение?
Еще повторюсь, где его качественно, хорошо посмотрят.
Так.
Ну, вы вот часто приходили, например, к врачу-терапевту, который просит вас раздеться до нижнего белья? Я ни разу. Вот честно. Вот. Хотя врач-терапевт, врач-хирург обязан это делать. Вот. Но если, например, девушка пойдет к терапевту, к хирургу, к гинекологу, то, естественно, она будет раздеваться разными. Ну, то торс освободит, то нижняя часть туловища, правильно, что-то снимет. И кто-то из врачей сможет заметить какую-то причину, которая потребует консультации флеболога. Специально ходить к флебологу вы можете, но смысла в этом нет. Поскольку вы ни на что не жалуетесь, вы себя чувствуете удовлетворительно хорошо функционирующим организмом, ну, значит, хорошо функционируете дальше, понимаете? Вот. А ежели у вас есть какие-то причины, о которых я уже говорил, да, признаки варикозной болезни, либо даже те же самые звездочки телангиэктазии, либо, например, кто-то из врачей, особенно толкового гинеколога, они говорят, что мы хотим вам назначить контрацептивную терапию, пожалуйста, сходите к флебологу, проконсультируйтесь, можно ли вам это делать.
Какая связь?
Прием, длительный прием контрацептивных препаратов, гормональных препаратов, это практически наверняка появление вот этих сосудистых звездочек некрасивых на ногах, сеточек. Плюс ко всему, это тромбоопасная ситуация, то есть могут образоваться тромбы. И поэтому нормальные гинекологи, которые тесно работают с хирургами, как вот в нашей клинике, например, они не назначат эти препараты, не поконсультируясь даже просто лично с врачом, а может быть даже и пациента предоставить, если есть какие-то проблемы.
Сергей Николаевич, еще два вопроса перед завершением эфира, только очень быстро, потому что осталось 3 минуты. При отеке ног пациентка в привычку уже вошло, употребляет мочегонное. Не может ли это повредить?
Это может повредить как почечной системе, так и сердечно-сосудистой. Лучше определиться, откуда эти отеки появились.
Так, если есть наследственность варикоза, может, надо проходить иногда УЗИ?
Как минимум, да, дуплекс вен.
Наша программа подходит к концу, и по традиции мы просим нашего гостя дать совет, такие общие советы. Вот у нас огромная сейчас аудитория, несколько тысяч человек. Вы, как главный флеболог клиники, скажите, пожалуйста, что нам нужно делать, чтобы быть здоровым?
Найдите причину для длительных прогулок. То ли это будет какое-то домашнее животное, то ли девушка с молодым человеком, либо молодой человек с девушкой. Гуляйте больше, дышите воздухом. Займитесь спортом. Ну, хотя заняться спортом это требует каких-то дополнительных и материальных вложений. Ну, просто выйти на улицу и погулять, несмотря на какую-то там погоду. Ну, это каждый себе может позволить.
Вы не поверите, уважаемые мои дорогие подписчики. Сергей Николаевич, когда мы готовились к передаче, пили кофе, сказал, что самой лучшей профилактикой на первом месте он считает танцы бальные.
Спортивные бальные танцы, совершенно верно.
Кто сделал такие выводы? Вы лично?
Я просто советовал своим пациентам, где танцы, это одна из моих рекомендаций. Вы не поверите, в пандемию несколько моих пациентов, мужчин, говорили, мы танцевали в комнате со стула под интернет, ну, из интернета брали уроки. У них быстрее рассасывались синяки, быстрее выходили отеки после операции. Им было хорошо. То есть я этим пациентам я верю.
Ну и, конечно, одна из подписчиц говорит, один из способов быть здоровым – купить дачу.
Собаку.
Собаку. А вот, кстати, в наклонку можно во время варикоза?
Это не скажу, что это вредно и не полезно. Просто это плохо для поясницы. А остеохондроз – это одна из причин развития варикоза, поскольку нарушается функционирование всей конечности. Суставов, мышц, начиная от пальцев стопы и тазобедренного сустава.
Наша программа подошла к концу. Сергей Николаевич Деркачев сегодня в нашей студии. Я думаю, не последний раз, потому что вопросов очень много. Спасибо вам огромное, крепкого здоровья и возможности больше отдыхать.
Спасибо вам тоже за то, что пригласили. Спасибо большое.
Это была программа «Врач от Бога». Каждый понедельник в 19:00 мы ждем вас на трансляции. Архивы же программы остаются в одноименных сообществах. До свидания, до новых встреч в эфире.
До свидания.
«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.